Глава 10. Новейший вид неспособности СДВ. Главное, что является новым относительно слов, синдром дефицита внимания или СДВ. Это применение этих слов для определения неспособности к обучению. Эта проблема существует с тех пор, как учителя попытались учить учеников предметам, которые не были им интересны. В большинстве случаев это следует называть не неспособностью к обучению, а неспособностью к преподаванию. Существует действительно нарушение состояния здоровья, называемое СДВ, которое мешает человеку удерживать внимание. Если бы это на самом деле было проблемой, оно наверняка бы отрицательно сказывалось на успехах в школе. Родителям ребенка, которых заставляют давать ему лекарства, я рекомендую пойти в библиотеку и посмотреть, как описывается это состояние в справочнике Мерка, стандартном диагностическом справочнике, которым пользуются врачи. Посмотрите, действительно ли там дается описание состояния вашего ребенка. В настоящее время многие ученики, которые не могут удерживать постоянное внимание на задании в течение длительного периода времени, диагностируются как таковые с СДВ. О них говорится, что они легко отвлекаемые. Они переносят свое внимание на другие явления в окружающей их обстановке вместо того, чтобы сосредоточиться на том задании, которое дал учитель. Иногда проблема СДВ сопровождается вторым состоянием, называемым гиперактивность. Оба состояния наблюдаются в раннем детстве у детей с дислексией. Разные способы обучения. Нормальные дети приносят в класс лежащую в основе характерную особенность, которой нет у детей с дислексией. Ребенок, не являющийся дислектиком, начал развивать у себя способность концентрироваться уже до того, как он пошел в школу. Ребенок с дислексией, вероятно, не начнет развивать эту сомнительную способность до достижения примерно 9 лет, то есть приблизительно в 3 классе. Дети с дислексией могут получить доступ к их умственной функции искаженного восприятия и использовать ее, чтобы уметь распознавать предметы и события в окружающей их обстановке. Это является их естественной нормальной реакцией на ощущение спутанности сознания. Когда они используют функцию искаженного восприятия, они могут распознавать предметы и события, и ощущение спутанности сознания исчезает. Вследствие этого для большинства детей с дислексией ощущение спутанности сознания не является очень привычным. Когда это происходит, оно почти мгновенно устраняется. Другие дошкольники проходят через периоды продленного состояния спутанности сознания только потому, что они не способны устранить его. Ощущение спутанности сознания обращает все больше и больше внимания на источник спутанности. Конечным результатом продленного состояния спутанности сознания является концентрация, просто потому что большая часть внимания ребенка сосредотачивается на том, что вызвало спутанность сознания. Дети, у которых нет способа быстрого устранения спутанности сознания, вырабатывают способность концентрироваться. Дети с дислексией не развивают этой способности в раннем возрасте, потому что раздражители, способствующие ее развитию, можно так быстро и легко устранить. Внимание как противоположность концентрации. Дети с дислексией сосредотачивают внимание естественно и легко, но сконцентрироваться им трудно. Между этими двумя понятиями существует огромная разница. Когда люди обращают на что-то внимание, их сознание рассеивается. Оно может охватывать всю имеющуюся в данный момент окружающую обстановку. Когда люди концентрируются, все или почти все их внимание сосредотачивается только на чем-то одном в имеющемся в данный момент окружении. На мой взгляд, сильная концентрация приводит к поверхностному, механическому типу обучения, который характеризуется запоминанием без полного понимания. Дети, обучающиеся таким образом, могут пройти механизм, но полностью не постигнут концепции, лежащие в основе изучаемых предметов. Когда ребенок смотрит телевизор или играет с игрушками, то чем больше ему интересен этот вид деятельности, или чем больше любопытства он у него вызывает, тем больше внимания он этому уделяет. Но все-таки еще остается какая-то часть внимания, обращаемая на остальную часть окружения. Иными словами, ребенок обращает больше внимания на что-то одно, но все-таки он не оставляет без внимания или не исключает остальную часть окружающей его обстановки. Это утверждение справедливо как для обычных детей, так и для дислектиков. Но у ребенка с дислексией внимание на окружение будет рассеяно более широко, чем у обычного ребенка. Любопытство. Так как дети с дислексией обычно имеют высокий уровень осознавания окружающей обстановки, они склонны к любопытству. Любопытство больше, чем что-либо другое, может заставить их перенести свое внимание. Если они находят объект любопытства интересным, они будут уделять ему больше внимания, чем чему-то другому в окружающей их обстановке. Они автоматически уделяют большую часть внимания тому, чтобы это ни было, что они считают наиболее интересным. Если ребенок с дислексией, сидящий в классе, слышит шум на улице, или если что-то двигается за окнами, или если ученик в соседнем ряду что-то роняет, внимание дислектика немедленно переносится на это отвлекающее явление. Другие ученики и, возможно, учитель даже не осознали, что что-то происходило. Но ученик с дислексией прореагировал естественным образом, потому что он заметил это, и у него возникло чувство любопытства по поводу того, что это могло быть. Скука также играет роль, потому что скука часто приходит к тому человеку, чей мозг работает со скоростью в диапазоне примерно в 400 до 2000 раз быстрее, чем мозг окружающих его людей. Ребенок с дислексией, которому скучно, будет делать одно из двух. Либо ребенок дезориентируется в творческое воображение, грезы, либо перенесет свое внимание на нечто, что является интересным, отвлекаемость или невнимательность. Импульсивный аспект СДВ является наиболее превалирующим, когда ученик находится в состоянии спутанности сознания или у него нет уверенности относительно того, что надо делать. Или же это обычно просто попытка преодолеть агонизирующую скуку. Наблюдается растущее признание того факта, что симптомы СДВ, как и симптомы дислексии, могут быть преимуществом во многих ситуациях реальной жизни. На протяжении последних нескольких лет потенциальные преимущества этого явления были исследованы в ряде книг по этому предмету. Классная комната, организованная на высоком уровне требований учебного процесса, не представляет собой ситуацию реальной жизни, даже если очень напрячь воображение. Если учитель своей работой не вызывает любопытства ученика, и если он не смог сделать предмет, который он преподает, самым интересным явлением в окружении ученика, то учитель создал идеальные условия для СДВ. В конечном итоге такой учитель скажет родителям ребенка с дислексией, что ребенок не может сосредоточиться на выполнении задания, что он легко отвлекается и что его необходимо обследовать. Гиперактивность. Когда СДВ сопровождается гиперактивностью, то это создает в классе еще большую проблему. Так что ребенок, вероятнее всего, будет отделен от класса для диагностирования и лечения, обычно риталином, целлертом или другими медикаментами. Между тем, гиперактивность – это просто добавление учеником физического движения. Обычно именно на дислектика навешивают ярлык «гипер» вследствие наличия физических последствий дезориентации. Большинству учеников просто становится скучно, и они борются с тем, чтобы не уснуть. Когда им становится неинтересно или они оказываются в состоянии спутанности сознания, дислектики также переходят в состояние дезориентации. Механизм гиперактивности легко понять, если его рассматривать со следующей точки зрения. Сначала ученика не интересует то, что происходит, и он не понимает того, что говорит учитель. Возникающее в результате состояние скуки и спутанности сознания приводит в действие ту функцию мозга, которая выполняет изменение восприятия, и ученик дезориентируется. В то время как ученик находится в состоянии скуки, спутанности сознания, и поэтому становится дезориентированным, ход его внутренних часов ускоряется, так что создается впечатление, что непринимаемое астрономическое время замедляет свой ход. За каждую минуту фактического времени этот ученик должен прожить 2 минуты, пытаясь не попасть в проблематичную ситуацию, удержать внимание, сконцентрироваться или усидеть спокойно на месте. Ощущения ученика искажены, включая ощущение равновесия и движения. Эти ощущения равновесия и движения отмечаются только 2 способами. Вы либо неподвижны, либо двигаетесь. Либо вы находитесь в состоянии равновесия, либо вы не находитесь в состоянии равновесия. Если ученик сидит, не двигаясь, когда начинается искажение, у него появится ощущение движения. Если ученик сидит, не двигаясь, достаточно длительный период времени, у него начинается болезнь движения, его укачивает. Если ученик начинает двигаться, ощущения меняются на противоположные, и ученик будет чувствовать себя так, как будто он сидит неподвижно. Вот почему ученик начал перемещаться, чтобы компенсировать ощущение укачивания и уйти от состояния дискомфорта в желудке или предотвратить рвоту. Возможно, поэтому стимулянт риталин работает в обратную сторону и складывается впечатление, что он замедляет гиперактивных школьников. Так как восприятие ученика искажены и выходящее за установленные рамки поведения является продуктом этих искаженных восприятий, каждый раз, когда ему говорят сидеть спокойно, движение будет нарастать. Это происходит потому, что ощущения равновесия и движения переворачиваются. Если бы ученик научился тому, как достигать состояния ориентации, функции мозга по искажению восприятий можно было бы выключить. Ученик смог бы правильно воспринимать окружение. Необходимость в движении для компенсации искаженного восприятия равновесия и движения исчезла бы. Если ученик научится ориентироваться, это остановит симптомы дезориентации, но это никогда не заставит ученика заинтересоваться предметом, который преподается плохо. Это интересно. Но складывается впечатление, что у хороших учителей редко бывают в классе ученики с СДВ. даже если в других классах некоторые из их учеников определяются как такие, которые страдают. СДВ.